Друзья, всем привет! Вы, наверное, уже не первый выпуск нашего подкаста слушаете, у вас скопилось огромное количество вопросов. Например, почему это некоторым дают несколько сотен пожизненных заключений? Или почему это убийцам, которые на пожизненном, появляется у них неожиданно право на УДО? И так далее, и тому подобное.
Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
Добрый вечер, господа. Сегодня вечер душнины.
Да, сегодня вечер абсолютной духоты. Мне ребята будут задавать идиотские вопросы, а я попытаюсь им ответить. Я достаточно компетентен для того, чтобы на такие вопросы отвечать. Ведь я у нас кандидат наук, ум, честь и совесть, отечественной юриспруденции и готов на все.
Да, у нас есть эксперт в юридическом дискурсе. А мы с Сеней заинтересованные энтузиасты. Поэтому мы с радостью обсудим несколько тем, в том числе презумпцию невиновности, смертную казнь, суд присяжных и пожизненные сроки в США. Потому что в России с пожизненными сроками вроде как все понятно, сидит и сидит.
Давай тогда начнем с того, что, ну, как это получается, три пожизненных срока, что это такое и как с этим работают?
Система назначения наказания, например, в США, она достаточно древняя и непонятная. Есть две школы. Право — это англосаксонская, германо-романская. Германо-романская — она такая крутая и современная, а англосаксонская — она такая очень древняя и непонятная. Как их отличить?
Там есть заговор, потому что она англосаксонская.
Ты, она на самом деле, настолько близка к правде, короче говоря. Заговором называются идиотские вступления в нормах права. Там обычно нормы начинаются: если дядя Петя совершил удар ножом в человека, то ему следует вменить такое-то наказание. То в германо-романской или в континентальной системе написано: за убийство ты сядешь, брат. И все.
Вот. Написано, да?
Ну, примерно так.
Кодекс, да. Братана.
Я вам буду упрощать, конечно. Если меня будут коллеги слушать, то меня пусть коллеги не ругают. Я, так скажем, обывателям объясняю.
Мы рассчитываем на массовую аудиторию, а не собираемся задушить вас до смерти разными,
да,
понятиями.
Возвращаясь к вопросу, который задал Сеня, почему много, значит, пожизненных сроков? Вообще, пожизненный срок — это отдельная мера наказания. То есть, например, штраф, есть обязательные работы, лишение свободы на определенный срок, и есть пожизненное заключение. Например, одного человека осудили по трем статьям по-разному, и за каждой из них предусмотрено пожизненное заключение. За каждую из них, соответственно, ему назначают. Из-за того, что система несовершенная, так скажем, в США, их просто подряд включают. В России, например, есть такой институт, как сложение приговоров. То есть, например, вынесли уже приговор, ему добавили еще столько лет и еще столько-то, и в тюрьме он еще совершил какое-нибудь убийство. Больше 30 ему, например, не дадут, в принципе.
Это подтверждает история скопинского маньяка, который похитил двух девочек, насиловал их на протяжении скольких лет? По-моему, 4.
Да.
И только потом они смогли выбраться, и в итоге он получил срок по факту похищения несовершеннолетних и изнасилования. А то, что он их насиловал на протяжении всего вот этого времени, никак не повлияло на меру наказания. То есть был один срок по высшей вот статье, да, по высшей мере пресечения.
И в итоге
он вышел на свободу.
Да. В России тебя больше 30 лет, если это вид наказания как лишение свободы на определенный срок, больше 30 в принципе невозможно. Есть даже шутка такая, что юристы обязаны уметь считать только до 30, потому что больше не дадут. Как складываются наказания? Например, ты совершил два преступления, за один из которых тебе дают 1 год, за другой 15. 16 тебе не дадут, ну, никак. Будет либо частичное сложение наказаний, то есть, например, там 15 лет, 2 месяца. Я в детали вас не буду погружать, как это делается, но тем не менее. Либо полное сложение. То есть, например, понятно, что за 15 лет, ну, вот это вот незначительное какое-то преступление, небольшой тяжести, оно полностью будет поглощаться большим сроком. В США абсолютно не так. Там как на калькуляторе. Вот за это год, за это 15, будь добр, 16 ровненько. Вот, поэтому есть, например, виды наказания, как там на 1000 лет кого-то осудили, или там на 10 000 лет. Они просто посчитали, сколько заодно, все эпизоды сосчитали на калькуляторе, и вот у них столько вышло. Это имеет значение в том числе, например, при УДО, при условно-досрочном освобождении. Например, в России больше, если тебя осудили на пожизненное, то ты не раньше, чем через 25 лет у тебя появляется право на заявление вот это вот на УДО, то там в разных штатах по-разному, но смысл в том, что если у тебя пожизненное одно, ты получил по нему УДО, а у тебя еще 5. Вот дождись, пока следующее у тебя зайдет, и потом дальше. То есть, когда несколько пожизненных дают, вероятнее всего, ты уже как бы никогда не выйдешь, но правовая система построена таким образом, что у тебя право-то на УДО все равно сохраняется, но как... ты его реализовать не можешь.
Как у Эда Кемпера, который подает на УДО, да, несмотря на пожизненные сроки, и пока ему отказывают, но, по-моему, мы говорили, что в 2027 году, по-моему, в 27-м.
Да, у него очередной раз право появится.
А как ты думаешь, это вообще связано с системой частных тюрем США?
Это не связано с технической точки зрения, как сформирована норма или как она вообще в праве отражена. Частные тюрьмы — это бизнес, и вот этот миф о том, что это бизнес, он завязан на другой проблеме, на очень большом проценте обвинительных приговоров. Всем известно, да, что больший процент обвинительных приговоров по сравнению с оправдательным, то есть там, ну, 99 с копейками — это все обвинительные приговоры. Любой, кто до дела дошел, он попадает в тюрьму, тюрьма получает от этого, от государства деньги за это, и
плюс он еще и работает в тюрьме.
Да, и судьи, они, как правило, на самом деле очень, ну, будем так скажем, ангажированы на самом-то деле, потому что они сразу же видят, что лицо какое-то подозрительное, ну его, я сразу же его, скорее всего, осужу. Это, к сожалению, от этого страдают все правовые системы. Вот. Это очень сильно можно вот эту вот разницу увидеть, например, при... заседания, где участвуют присяжные заседатели. Потому что процент оправдательных приговоров по уголовным делам с участием присяжных заседателей, то есть в 30% случаев, ну, я условно говорю, вот я какую-то статистику собирал по США, например, там, да, там...
В России около 20% дел оправдывают присяжные, и в России, да, тоже можно собирать суд присяжных.
Давай тогда, недалеко отходя от темы, спросим, чем отличается суд с присяжными от суда обычного? Ну, то есть в чем разница получается?
В разных штатах по-разному абсолютно формируется и разные вопросы задаются суду присяжных, но в сухом остатке обычно эта система выглядит следующим образом. Идет судебное заседание, собираются, значит, доказательства, выслушивается это все, объясняется это все сторонам, заслушивают показания, все остальное. И все это происходит в присутствии судебных заседателей. Это отобранные определенным образом просто граждане, которые по итогу вот этих вот проведенной работы судом выносят свое заключение на предмет, как правило, виновности, невиновности, доказанности, недоказанности, и о, как правило, еще вопрос поднимается о снисхождении. То есть, грубо говоря, может быть 100% все доказано, огромное количество доказательств, но у тебя присяжные заседатели скажут, а мы считаем, что он невиновен.
Это дело Джея Симпсона, да, по-моему?
Да, да, например, да. Там действительно огромное количество доказательств, которые при обычном стечении обстоятельств имело бы негативный для Джея, в общем-то, исход. Но тем не менее, он получил оправдание.
Мне кажется, очень смешно суд присяжных показан в «Как я встретил вашу маму», когда маршал и его друг секси-адвокат борются за внимание присяжных, и так как его друг, он использует всякие манипуляции в духе «поднимаю ручку, показываю свое обнаженное тело накачанное», то присяжные на него ведутся, и маршал страдает от этого.
Да, но нужно сказать еще, например, что в США, к примеру, присяжные заседатели участвуют не только по уголовным делам, например, по некоторым гражданам, гражданским, в том числе, например, по авторским правам. И получается так, что здесь...
Ну, это, кстати, логично местами, потому что, ну, вот условно по авторским правам, ну, вот если профантазировать, что вот, грубо говоря, ты слышишь два фрагмента текста, ну, или там два фрагмента музыки, мне кажется, проще будет. Вот один скажет, что да, это похоже, другой скажет, что нет, не похоже. И тут...
Ну, там будет еще экспертиза обязательно, да. Но, несмотря на экспертизу, например, если она какая-то спорная или еще что-то, вполне возможно такое, да. Но, опять же, это оценивают... Тут проблема в оценке какой-то, каких-то обстоятельств профессионалам и непрофессионалам. С другой стороны, это правильно, что профессионалы должны, ну, как бы, вершить правосудие. Должен быть судья, который вообще просто... считывает на раз там, под обвиняемого, к примеру. Но проблема вся в том, что статистика показывает, что судьи практически всегда говорят, если им дело попало, и вот у них уже обвиняемый сидит в клетке, особенно если ему дали уже меру пресечения. Ну, не выпустят его. Все, он сел. Угу. Как бы. То есть это такое правосудие без правосудия получается.
Но еще суд присяжных очень востребован в тех странах, где не доверяют судебной системе и правоохранительной системе. И поэтому я знаю, что многие активисты настаивают на суде присяжных в России. Сейчас его полномочия очень сокращены, да, по уголовным делам, да, которые можно рассматривать с судом присяжных. И, например, дела о терроризме нельзя рассматривать судом присяжных. О массовых беспорядках нельзя рассматривать. И этот закон приняли еще до Болотной площади про массовые беспорядки.
Осуждаю все, что вы говорите, я осуждаю.
Я знаю, что в России суд присяжных — это довольно долгая история, то есть это наш исторический дискурс, потому что суд присяжных в России приняли еще при Александре II, практически в том виде, в котором он существует, и сейчас я читаю книгу «Империя должна умереть», и там как раз отмена суда присяжных и введение, ну, временная отмена и введение военно-полевых судов после волнений 905 года, и людей это настолько сильно возмущает, что отменяют суд присяжных и в ускоренном режиме рассматривают дела по терроризму и революционной деятельности.
Удивительно, почему бы это тогда делали?
Что они об этом пишут. В том плане, что в Советском Союзе суда присяжных не было. И эта система была надолго забыта. И его внесли, вот этот законопроект, только в 93-м году. Один из его авторов был федеральный судья в отставке Сергей Пашин, по-моему, его фамилия, и у редакции, у Пивоварова есть фильм про суд присяжных, где как раз Пашин выступает, один из экспертов, и рассказывает, как они, ну, как бы это разрабатывали и вводили. И мне кажется, в России, если суд присяжных существует с 19 века, то это должна быть достаточно привычная практика для нас, несмотря на, ну, вот, долгий перерыв. Хотя чаще всего мы смотрим американские фильмы по типу там «12 разгневанных мужчин» или «Судья» с Робертом Дауни-младшим.
«12 русской» его адаптации.
Ну, в общем, или «Судью» с Робертом Дауни-младшим, и для нас это просто вау.
Ну, вот я понял тебя. Ну, вот смотрите, давайте так вот к действительности вернемся. Вы когда-нибудь были на пороге того, чтобы поучаствовать прямо в судебном заседании? Ну, я не говорю про уголовки, естественно. Я говорю, например, про административку или какой-то вот у вас спор есть.
Я не причастна к правонарушениям, я журналист, я поэтому присутствовала на разных заседаниях.
Ну, мне приходила повестка, но этого не было.
Вообще, когда стороны готовятся к заседаниям, да, особенно если они привлекают там представителей, адвокатов и так далее, они готовятся очень основательно. То есть у них прямо позиция должна отскакивать от зубов, и она должна быть супердостоверной. Представьте, что вы там следователь, например, или какой-то сотрудник, не знаю, какого-нибудь органа, который вот привлекает к административной ответственности лицо. И вам, у вас их таких огромное количество. И каждый из них готов просто в уши налить вранья присяжным заседателям просто неприличное количество. Вы же будете проигрывать каждый раз в этом. Вот, поэтому борьба, так скажем, государства с присяжными заседателями, она отчасти обоснована тем, что лица, которые и составляют вот эту вот коллегию, да, присяжных заседателей, они на самом деле, ну, очень часто просто верят в то, что им говорят, потому что мы всегда защищаем юродивых, мы всегда готовы помочь тому, кого, так скажем, обижают, да, а в судебном заседании обижают кого? Обвиняемого.
Хорошо, давайте продолжим дальше, тогда двинемся ближе к Америке. Мы говорили несколько раз уже, что и Банди, и Старквайтер сами защищали себя. И вот интересно, вот эта система, как она работает, что значит защищаешь себя сам, и кого дают, каких адвокатов дают в бесплатном порядке?
Да, смотрите, так работает система государственной защиты практически во всех странах. У каждого есть право на защиту, и она реализуется таким образом, что следователь тебе назначает адвоката и говорит, вот, это твой защитник. Ты можешь от адвоката отказаться и, соответственно, защищать себя сам. Но что из себя представляет вообще защита, да? Это, во-первых, защита от процессуальных, так скажем, злоупотреблений со стороны, стороны обвинения. То есть, когда тебе просто говорят, да напиши, что был-то там, ничего страшного, нормально, был ты там. Естественно, тебе защитник скажет, ты там был, он скажет, нет, он скажет, а что ты пишешь? Или, например, какие-то сроки могут быть нарушены. Ну, в общем, такие нюансы, которые в итоге, например, какие-то доказательства со стороны обвинения просто из дела ну, будут исключены, потому что они не соответствуют требованиям закона. Вот в этом, по сути-то, и заключается защита, работа защитника.
С точки зрения морали же получается довольно тяжелая история. Ну, в том плане, что есть такие резонансные дела, типа того же самого Банди, и человек, который назначается, получается, судом на должность защитника, и его же, получается, со всех сторон давят. И
но морально, он выполняет свою работу, мне
во-первых,
кажется.
Он выполняет свою работу, во-вторых, это по-разному работает вот этот институт престижа у нас и в США, потому что в США все понимают, это бизнес, и защищая известного резонансного какого-нибудь серийника, ты просто получаешь себе имя. Если у тебя получилось отбить там парочку каких-нибудь злоупотреблений со стороны обвинения, ты красавчик. Понятно, что его посадят, это 100%, но ты как бы сделал то, что даже...
Показал навык.
Да, показал навык. А это еще здорово.
Мне кажется, что ты постоянно в СМИ, потому что к такому делу большое внимание. Ты даешь комментарии, рассказываешь, тебя будут привлекать ко всяким, ну, шоу, связанным с этим маньяком, и люди просто будут знать, что ты адвокат.
Да, ну и нужно понимать, что если у другого доверителя, который совершил преступление, но менее значительное, и он понимает, что если у тебя что-то получилось даже там с каким-то Тедом Банди или Кемпером, что-то получилось, то понятно, что с тобой может даже все хорошо быть. Ну, в общем, если так получилось, что вы являетесь подозреваемым, обвиняемым, и вам хватило ума сказать, что я хочу отказаться от адвоката, от защитника, то лучше верните свои слова обратно. Да, лучше хоть какая-нибудь лучше, чем никакая, я могу точно сказать.
Раз мы здесь про Теда Банди заговорили, давайте обратимся к вопросу, связанному со смертной казнью, потому что в США, в части штатов, она разрешена. А в России на смертную казнь наложен мораторий, но это не значит, что она исключена, да, из мер наказания.
Она в Уголовном кодексе все еще есть.
В Беларуси до сих пор действует смертная казнь, в Китае действует смертная казнь, и как раз-таки из-за Китая у нас даже нет статистики, сколько смертных приговоров приводят в действие в год, потому что в Китае разглашение информации о смертной казни является госизменой. И, по сути, мы даже не знаем, да, сколько человек в итоге садится там на электрический стул.
Их расстреливают, если не ошибаюсь.
В Китае расстреливают, да, а в Японии вешают, по-моему. В общем, давайте поговорим про смертную казнь. Естественно, я против смертной казни, потому что это негуманно, это не приводит к результатам. Есть миллион исследований, которые доказывают, что смертная казнь не влияет на уровень преступности, а наоборот, с ее отменой европейское общество, как бы в европейском обществе снижается уровень преступлений, убийств конкретно, и, наверное, это связано просто с изменением общества и нашего отношения к насилию и возможности предупреждения серийных преступлений, например. Но все-таки, короче, смертная казнь не влияет на то, сколько убийств происходит. Но
ну,
при этом...
Это не совсем так, потому что ты превентируешь, возможно, в будущем убийство, например.
Но пожизненный срок не превентирует больше, чем смертная казнь.
А можно по УДО уйти?
А если нет возможности выйти по УДО?
Как там звали этого замечательного человека, который несколько девушек насиловал много лет подряд? Не-не-не, который русский-то. Скопинский, да?
Скопинский. Я все равно не считаю, что нужно применять смертную казнь. Ну, типа, это абсолютно негуманное наказание в любом случае.
Ну, а тебе не кажется, что часть твоих налогов, которые идет на содержание таких вот людей, это...
У меня есть вообще контраргумент на вот эти твои слова про налоги, потому что меня уже достали эти слова про налоги. Мы со студентами часто обсуждаем эту тему в общественном дискурсе, а не юридическом. Суть в том, что на содержание одного заключенного на пожизненный срок уходит в год, внимание, 60 тысяч рублей в год. Таких заключенных в России 2 тысячи человек. Итого мы получаем сумму во сколько?
Ну,
сколько? 1 200 000?
Ну да.
Этих денег хватит на там пару троллейбусов для Ярославля, дай бог,
ну,
на ремонт одной дороги.
Ли, это не
но
самое плохое.
Самое главное в этой истории, да, жалко деньги налогоплательщиков и все такое, нужно понимать, что даже для реализации смертной казни, если мы говорим об этом вообще институте наказания, можно так сказать, нужна хорошая система правосудия, которая будет выносить.
Ну вот я, кстати, хотел сказать вот
достоверные приговоры.
Вот эту мысль о том, что есть приговоры, которые через некоторое время оказываются
Да, да, по делу Чикатило к смертной казни приговорили Кравченко, да, это человек, которого подозревали в первом убийстве Чикатило, на него давило следствие, его реабилитировали в 90-каком-то году, но жизнь человека ты не вернешь. То же самое было с терактом в Беларуси, какой это год был, 2020, по-моему, когда молодых людей приговорили к смертной казни за очень короткий срок, меньше года, а по материалам дела вообще ничего не сходится. Ну, условно говоря, там есть запись камеры наблюдения, где якобы человек с сумкой, который совершил теракт, он выше этого молодого человека, у него другая сумка, и учитывая все записи, этот молодой человек должен был добраться там от какой-то точки до метро за 4 минуты, а этот маршрут занимает полчаса. И при этом двух человек убили. Поэтому смертная казнь, мне кажется, абсолютно несостоятельное доказательство, потому что превентивной роли я тут не очень сильно вижу. Во-вторых, это не такая большая нагрузка на бюджет, как потребует сам институт смертной казни, да, какую нагрузку на бюджет. И учитывая недостоверность приговоров и вообще российскую судебную систему с ее приговорами, как мы сами говорили, сколько там обвинительных, оправдательных, ну,
да.
99% случаев вы будете виновны, если вы дошли до суда. Поэтому, мне кажется, в этом вообще... Ну, это будет очень страшно, если это произойдет в современной России.
Ну, я надеюсь, что ты поняла, да, что я говорю несерьезно, потому что прагматичный вот этот подход, он вообще несостоятельный. Я тебе пример приведу. Есть такая категория людей, называются наркоманы, к примеру. Если ты понимаешь, что это какой-нибудь мефедроновый наркоман, какую пользу он для общества будет нести? Скорее всего, никакую. Он будет только тратить деньги налогоплательщиков на лечение, реабилитацию, будут приезжать полиция, которая могли бы защищать нас от убийств или там других преступлений. Давайте таких казнить. Они все равно уже ничего полезного не будут.
У меня есть еще большее предложение. Люди с сахарным диабетом.
Вот это вообще просто
они
паразиты.
Они же тоже тратят деньги налогоплательщиков на инсулин, льготные
инсулин,
препараты.
А раковые больные.
Вообще, ну, на самом деле, мы с Мишей за кадром уже обсуждали тему смертной казни, у нас с ним одинаковое мнение на этот счет. Вот, но...
Да, ну, в общем, на самом деле, я тоже считаю, что смертная казнь — это абсолютно негуманный вид наказания, но оно, будем так говорить, когда мы не находимся в определенной ситуации, когда мы не являемся жертвой преступления или родственником жертвы преступления, мы можем говорить все, что угодно. Оказавшись в ситуации, когда, например, мы потерпевший, или там, не знаю, там случилось это с каким-то вашим знакомым или близким, то вы будете обеими руками за смертную казнь и не за расстрел, который, например, в России, как у нас применяется, а за какой самый гуманный способ мы придумали?
Утопление.
Но
для этого и...
В зависимости от фобии человека.
Да,
но для этого и существует правосудие, да, для того, чтобы отстранить потерпевшего от, ну, обвиняемого.
У меня та же самая мысль была, да-да-да.
Да, но опять же, проблема вся в том, что статистика показывает одни и те же результаты. Если вы думаете, что это Россия какая-то ужасная, или это американские суды какие-то тоже кровожадные, которые строят бизнес вокруг бизнеса вот этих тюрем, во всем мире статистика по уголовным делам абсолютно одинаковая. Она так получается из-за повышенной ангажированности просто судей по уголовным делам.
Давай так, ты опять же... У меня какая-то сегодня тема, я из твоих разговоров уже строю вопросы.
Давай.
Окей, давай тогда начнем с самого начала суда, получается. Кто такой судья? То есть я понимаю, кто этот человек, я просто имею в виду, как приходит к тому, чтобы становиться...
Это дочь или сын судьи.
Ну, подожди, давай без кеков, окей. Как становится судьями...
Это не прикол.
Это жестокая правда.
Хорошо, как становится судьей, кто он такой, и какие, ну и что он имеет право и не имеет права?
В общем, для того, чтобы быть судьей, у тебя должно быть высшее юридическое образование, у тебя должен быть определенный стаж трудовой.
И папа судья.
Скорее всего, да, родственник какой-нибудь судья, и... Еще два условия. Ты должен сдать экзамен на судью, и должно быть вакантное место судьи. То есть просто как бы прямо здесь сейчас ты постучишься там в дверь суда и скажешь: у меня невероятный, я доктор наук. Я там просто ум, честь и совесть отечественной юриспруденции, пожалуйста, я хочу быть судьей в вашем суде. Тебе скажут, вот сейчас вот кто-нибудь у нас освободится, но там очередь. Вот. Поэтому это, грубо говоря, профессионалы, которые сдают определенный экзамен, имеют огромный опыт. Чтобы ты понимал, это не экзамен по типу
ЕГЭ,
там, ЕГЭ или по типу вступительных экзаменов в университет или там магистратуру. И это даже не защита кандидатской диссертации. Это вообще очень сложный экзамен на самом деле. И он состоит не только из просто буквального понимания, да, права и знания, как оно вообще строится. Это, ну, так скажем, проверка вообще. Достаточно ли у тебя навыка как бы социального, чтобы вершить правосудие.
И принимать решения, потому что судья, на судье большая ответственность. Причем в американской системе я понимаю, что примерно аналогичным образом механизмы сложены. По примеру Маршала Эриксона из «Как я встретил вашу маму», потому что он становится судьей в сериале.
Он становится мировым судьей.
Мировым судьей, да, и он тоже там проходит.
А что, получается, мировой судья, не мировой?
Ну да, категории дел. Мировые судьи, как правило, это мировые не в смысле, как бы, они
мировой чувак,
мир во всем мире.
Про них Толстой написал, вот, и да. Они стали мировыми судьями.
Да, вот. В общем, смысл в том, что к компетенции мировых судей относятся обычно дела небольшой сложности и там преступления средне-небольшой тяжести. Соответственно, все федеральные суды, это начиная с судов районов или городов.
Это уже ступенька получается. Да. То есть первая ступенька — мировой судья.
Да. А, соответственно, районные суды, суды городов, это уже федеральный уровень, и там уже и преступления посерьезнее рассматриваются, дела гражданские, там, административные, уже немножко другие категории дел, будем так говорить, если совсем упрощать. Вот. Есть еще суды апелляционной кассационной инстанции.
Арбитражный.
Сейчас. Вот это ты задела тему как бы супербольную. В общем, рассказывай cool story. Это мем юристов, кто гражданской занимается, гражданским правом. В общем, у нас какие высшие судебные органы существуют? Это Конституционный суд, который решает вопросы конституционности, неконституционности определенных как бы действий публичных органов, либо законов. То есть, грубо говоря, Госдума приняла закон, согласно которому, не знаю, там, Влада обязана ходить на карачках. Ты говоришь, нет такого, это не конституционно, это противоречит Конституции.
Это правам человека.
Ты подаешь, да, значит, обращение, в общем, в суд, и тебе Конституционный суд говорит, да, как-то вот не конституционно. Или наоборот говорит, а вы не знаете, я вот как-то вот странненько. Ну, вы пока ходите, а мы разберемся.
Там красивенько будет.
Да, бывает по-всякому, но вот, грубо говоря, это вот такие вопросы. Верховный суд раньше были, так скажем, распределены дела между Высшим арбитражным судом и Верховным судом. Верховный суд рассматривает в последней инстанции, грубо говоря, очень упрощая, все уголовные дела и гражданские дела между физическими лицами, ну, в которых участвуют физические лица. Арбитраж — это система судов, которая рассматривает экономические споры. То есть, как правило, это между юрлицами или юрлицы, или публичная власть. В общем, был такой чудесный высший арбитражный суд. Это высшая ступень системы арбитражных судов, куда входили судьи невероятной вообще категории. Это проблема вся в том, что это были не судьи. То есть они раньше судебного опыта не имели. Это всякие известные преподаватели, короче говоря, крутые типы, которые понимали в праве просто вот знаешь, как мем, где мужик такой пух. Вот примерно так. Вот. Но проблема вся в том, что они были в своих позициях излишне либеральные. То есть они рассматривали дела так, как следовало бы рассматривать, например, в Европе. То есть докапываться до каждого нюанса и защищать вообще каждого.
А у нас так не принято, судя по всему.
У нас принято, в законе написано, вот будь добр. А они говорят, ну как бы в законе написано, да, но природа права, она строится так. И логично сделать вот так. И все суды нижестоящие просьбы делать вот так, как мы говорим. И это, к сожалению, наложилось еще, так скажем, известные всякие дела государственных корпораций. В общем, так скажем, давление было на суд достаточно большое, а суд высший арбитражный, он, ну, стоял на своем, потому что им, как бы, они мужики, потому что были.
Ну и их, в общем-то...
Да, и высший арбитражный суд действительно просто, значит, указом нашего доблестного президента его, в общем-то, расформировали. В общем, у всех юристов, кто занимается гражданкой, кто действительно, ну, так скажем, по существу разбирается в праве, копается, пытается как бы свою квалификацию повысить, у них от вот этой истории с высшим арбитражным судом просто горит невероятно.
Мы на всякий случай осуждаем всю эту историю.
Да, конечно. Государство делает все правильно.
Все истории, рассказанные здесь, они вымышлены и не имеют отношения к реальности. Это просто фантазийный мир «Звездных войн».
И вообще мы говорили про вымышленную страну Барселону.
Да.
У меня еще вопрос, Миш. Короче, римская пицца, салат «Цезарь» и римское право. Почему древний мир породил такую устойчивую и хорошо работающую систему? Типа, расскажи про римское право, что на нем все основано и почему так получилось?
Ну, римская пицца, она потому что в Риме была придумана, да? Салат «Цезарь» — это не потому что ее Цезарь любил, а потому что повара, который его придумал, звали Цезарь.
Да,
вообще
он просто работал в Мексике, очень, он никак не связан. Мне очень нравится история про римское частное право. У меня есть пара друзей тоже, адвокатов, и...
Ну, кто? Юристов,
не адвокатов, кстати. Ладно, юристов. И мне очень часто рассказывают историю про то, как, ну, если ты, мол, римское частное на три сдаешь, ты пьешь неделю.
Да,
от радости.
Это, да.
Ну,
Сень,
это
ты от... в подвале сидишь.
Да, от преподавателя зависит, да. Но на самом деле, если ты не врубаешься в систему римского частного права и вообще вот просто ты в ней плаваешь, то в дальнейшем гражданское право изучать не имеет абсолютно никакого смысла, потому что гражданское право современное — это огромная надстройка над вот этой вот базой. Что из себя представляет римское частное право?
Это база.
Это база. Да, в общем, римляне что сделали? У них сложные гражданско-правовые отношения. Такие термины, как ипотека, цессия. То есть представь себе древний римлян. Мы с тобой двое древних римлян. Да?
Я вижу твой...
Мой итогу.
Да, твой итогу.
Вот, и значит, мы с тобой... Я у тебя взял в долг 100, не знаю, серебряных монет, к примеру, да? И не могу тебе вообще никак... их отдать. А ты говоришь, я ухожу на войну, и мне как бы вроде бы долг-то верни, но я тебе говорю, я не могу вообще ничего сделать с этим, прости. И ты обращаешься к своей подруге Владиславе и говоришь, слушай, я тебе сейчас давай за 90 монет продам долг, а ты потом просудишь и получишь 100. Ну, как бы, десяточку заработаешь, готова? Она такая, да я вообще там, у меня там легат, мой кореш, как бы я сейчас вообще просужу на раз. И вот эта вот финансовая схема там работала.
Подожди, сейчас такого же нет, получается.
Почему? Это цессия, это уступка денежного требования.
А,
да?
Прям есть такая
история. Да. Да. Аналогично, то есть ты чужой долг взял, продал за определенную сумму, получил и
Банки же этим в основном занимаются, получается.
Не обязательно.
Да не обязательно. Но смысл в том, что это достаточно сложно с позиции, ну, как бы, понимания вообще права. То есть это обязательство, это нужно в это врубаться. Или та же самая вот ипотека. Ты взял в долг денег на дом, но заложил дом в качестве обеспечения этого долга. Вот будучи человеком, живущим там, не знаю, в 300-м году нашей эры, ты вот, ну, насколько вероятно, что тебе это в голову придет? Будучи северянином каким-нибудь или там, не знаю.
Мне кажется, у него в голове были только девки да винище.
Северянин,
ну,
да. Здесь я.
Ну, в общем, просто публичное право, то есть публичное право — это какое? Это вот как действует государство, уголовное право, все остальное. Оно... очень примитивное, оно более или менее как-то обкаталось ближе к веку 20-му, наверное.
А вообще древние греки к древним римлянам, они вообще как-то...
Ну, они друг друга били.
Ну, это логично. Нет, я не про это. Я про то, что они как-то... Система права была похожей?
Суть-то не в этом. Суть в том, что вот эти вот все основополагающие вещи, они заимствовались всеми цивилизациями. Вот. То есть ты гражданский кодекс любой страны возьми, и ты откроешь, и увидишь, что там как бы референсы 2000-летней давности
есть. То есть, грубо говоря, ты говоришь, что если ты отучился, грубо говоря, в русском университете, получил, как это называется, степень бакалавра условного.
Да.
Прошел
бакалавров римский... больше не будет в России.
Неважно.
Осуждаем.
Всех бакалавров расстреляют.
Я понял, сегодня моя цель в том, чтобы задавать дурацкие вопросы и говорить «осуждаю». Хорошо, я возьму на себя эту задачу. Так вот, получается, что если ты, например, закончил русский университет, получил там, корочку о том, что ты какой-то специалист, получил знания римского частного права, ты можешь приехать в условную Германию и...
В Италию.
Нет, на самом деле, ты, ну, как бы утрирую я, да, но, тем не менее, это близко к правде. Да, смысл в том, что ты, зная, например, русское, отечественное, российское гражданское право, ты, приехав и зная язык немецкий, ты просто читаешь нормативную базу и... ты видишь просто разницу в деталях, как это работает. Все остальное, вся система, она работает, ну, базируется на этом.
Взаимоскучающих вещей, получается, нет. То есть нет. Все, в принципе, концептуально одинаково.
Да. Ну да, тебе надо будет сдать экзамен, я так понимаю, ну, после этого, да.
Ну, можно работать без образования, да. Чего ж тут.
У меня вопрос. А презумпция невиновности как понятие, это из римского права или нет?
Нет, презумпция невиновности, к сожалению, это, так скажем... Презумпция, во-первых, это вообще что такое, знаете, нет?
Да, представление. Ну, от латинского слова, типа...
Ну, это представление, что... которое якобы не требует доказательств. Вот. Именно в таком виде, в котором она сейчас вообще действует и сформулирована, это, по-моему, конвенция ООН о, как это, о защите прав человека, mm-hmm. все вот это вот дело. Оно сейчас так или иначе в разных формах, во всех конституциях, вот этих вот основных государственных актов как-то вот описывается. Ну, везде по-разному, на самом деле. Но суть одна и та же. Она базируется на таких принципах, как что ты не обязан свидетельствовать против себя.
Статья 51 Конституции Российской Федерации.
Минутка просвещения. Да, минутка просвещения. Если вас задержали, или вас пытаются допросить в качестве свидетеля, или вообще допытывают у вас любую информацию, то постарайтесь защититься 51-й статьей Конституции, сказав, что я не хочу и не готов пока давать никаких
очень
показаний.
Очень удобно ей защищаться, когда тебя бьют по почкам.
Нет, учитывая записи, которые были в разных СМИ, признанных иноагентами или непризнанных иноагентами из участков, мы можем понять, что статья 51-я Конституции существует не для всех российских граждан.
Ну, как мы уже говорили, есть ровные люди, а есть равнее.
Есть закон, в законе она существует.
Да. Ну, так или иначе, лучше так, чем никак. Потом, какой еще принцип можно назвать? Это то, что ты считаешься виновным в совершении преступления только после того, как в отношении тебя вынесено соответствующее судебное решение. То есть до этого момента ты не можешь считаться преступником. Есть небольшая, ну, так скажем, нелогичность в этом всем.
Ну, то есть тебя же держат уже в...
Не обязательно.
Если к тебе применяют меру пресечения, такую как задержание под стражу, она применяется тогда, когда, ну, судье видно, что он тебя уже посадит, все, как бы, все, беда, вот, то, да, тебя заключают под стражу, под предлогом того, что ты, под правовым основанием того, что ты можешь скрыться от следствия или можешь скрыть следы преступления.
Или надавить на...
Да, на потерпевшего тебя, ну, по сути, в СИЗО сажают. Все это время, пока ты сидишь, этот срок будет зачтен тебе, когда, ну, тебе уже 100%, скорее всего, просто будет обвинительный приговор, и он будет зачтен в твой основной вид наказания. Так вот, проблема вся в том, что фактически получается, что ты уже отбываешь наказание, а судебного акта еще нет. Потому что содержание того, что ты вот как ты в СИЗО сидишь, мера пресечения, ну, ничем, я бы сказал, не отличается от того, что ты в исправительном учреждении
СИЗО
находишься.
В СИЗО даже хуже по большим, ну, по большим свидетельствам, что в СИЗО содержаться или в исправительной колонии общего типа, да, как это называется?
Ну, нет, она общая просто.
Ну, типа не в строгом режиме, а в общем режиме, что в СИЗО более напряженно. И Дмитрий Донсков, да, по-моему, по делу Урлашова, это человек, который оправдан и провел в СИЗО несколько лет.
Да. Вот, ну, вот есть такой замечательный принцип. И есть еще принцип, который все считают, что это вот как раз и есть, в нем выражается презумпция невиновности. Она заключается, принцип так звучит, что все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого, они трактуются в пользу обвиняемого. Это настолько не соответствует действительности, насколько это вообще возможно. Потому что, как правило, очень редко обвинительное заключение строится на том, что прям...
Человек невиновен.
Нет, что есть видеозапись, есть свидетель, есть прямо там следы, там, которые оставил, и они никому не могут быть, в принципе, отнесены, кроме обвиняемого. Там отпечатки пальцев, все что угодно. Вот это вот да, это такой кейс, который, ну, ты никуда не денешься. Но чаще всего строится на косвенных, так скажем, доказательствах обвинения. Например, что там кого-то ограбили, сказали, что вот этот молодой человек там проходил, там я видел, как вот он проходил.
Или сбыла награбленное.
Да, или там, например, он в этой же одежде находился. Не факт, что это он, но так или иначе система работает вот таким вот ужасным способом.
Да, если на профанном уровне говорить, то презумпция невиновности значит, что вы невиновны, пока правосудие не докажет обратное. Так, по-моему, также начинается передача «Криминальная Россия». Да,
да? Но оно, как правило, с 99% случаев, да, если дело до суда дошло, опять же, то вот она вот так вот будет работать. Неустранимое нарушение, так скажем, они в нашей системе работают только в том случае, если фактически доказательства предъявляют, они просто разваливаются, то есть они признаются судом недействительными, неотносимыми и так далее и тому подобное. Например, добытыми незаконным путем. Вот когда вот эти вот вещи изымаются, тогда презумпция невиновности работает. Во всех остальных случаях, к сожалению, так получается, что это просто, ну... Я бы сказал, что это фикция, но фикция — это другая немножко правовая конструкция.
Но при этом, даже если улики несостоятельные, дело могут обратно отправить в прокуратуру на доследование и вернуть в суд через какое-то время.
Сегодня мы позадавали Мише вопросы, он рассказал нам про то, как работает право, про то, как работают суды и так далее. Давайте скажем Мише спасибо и похлопаем.
Хлоп-хлоп.
Да, спасибо тебе, Миша, что уделил нам время, как обычно.
Я вам уделил время.
Вообще, мы решили подготовить спешл, связанный с юридическими аспектами, поскольку в нашем составе есть эксперт, и, допустим, Миша объясняет вообще все мои вопросы, связанные с юридическим дискурсом. Если вам понравился наш спешл, то пишите.
Мы можете еще... задавать свои вопросы, кстати говоря.
Да, можете задавать свои вопросы, но юридические консультации будут платными.
Давайте так, мы попросим вас зайти в наш телеграм-канал. Под, в момент выхода этого выпуска мы создадим маленькую... маленький постик, да, в котором вы можете просто позадавать вопросы. Если мы соберем хотя бы там 50-60 вопросов, мы...
Не-не-не.
50, мы не будем отвечать на них.
Не-не-не, послушайте. Если мы соберем хотя бы десяток вопросов, мы выберем самое интересное из них и обсудим в следующем спешале, если в этом будет заинтересованность.
Да? Обсудим?
Да, обсудим.
Обсудим еще что-нибудь.
Мы закончили с этим спешалом. Я надеюсь, что мы немножко заполнили ваше время и ответили на самые интересные вопросы. Опять же, если вопросы у вас будут, повторюсь, задавайте их и попробуем, если что, записать еще один спешал. Ждите наш сезон и всего хорошего, ребят.
До 6 сентября.
Целуем.